Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Кого российские власти считают экстремистами?
Экстремистом является то, что экстремизмом назвали оперативные сотрудники ФСБ.
За что судят пользователей соцсетей?
Сегодня мы сажаем за высказывание, возможно, заслуживающее самой суровой оценки, но еще чуть-чуть, понимаете, в другую сторону, и государство захочет сажать в тюрьму за критику в свой адрес.
Судить? За вот просто разговор? Это, мне кажется, даже глупо.
Как не сесть за репост картинки в соцсетях?
Если хотите что-то сказать не то, не пишите это ВКонтакте просто, дорогие товарищи.
Только за полгода в России по так называемым экстремистским статьям осуждены 323 человека. Преступление большинства из них заключалось в публикации в интернете картинок или записей, которые в правоохранительных органах сочли экстремистскими. При том, что четкого правового определения слова «экстремизм» в России не существует до сих пор. И часто полицейские называют преступными любые критические высказывания в адрес действующих властей, а суды с ними соглашаются.
Дождалась, мама?
Да, наконец-то, мне не верится еще до сих пор.
Краснодарская активистка Дарья Полюдова в конце октября вышла на свободу из колонии-поселения в Новороссийске, где провела 2 года. В 2015 году Октябрьский суд Краснодара признал ее виновной в призывах к экстремистской деятельности и сепаратизму. Поводом для обвинений стал репост картинки и запись в социальной сети ВКонтакте. Правозащитный центр «Мемориал» признал Дарью Полюдову политзаключенной. Она стала одной из первых в России осужденных за публикацию в интернете.
Дарье Полюдовой инкриминировалось 3 эпизода. Один – проведение пикета с призывом к революции. Второй – запись тоже с призывом к социалистической революции. И третье – это квалифицировалось как призыв к экстремистской деятельности по 280-й статье. И один эпизод по тогда совсем новой статье «Призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации 280.1» – это публикация картинки с подписью «Требуем от мирового сообщества прекратить нарушение прав украинцев в Кубани. Кубань хочет на историческую родину Украину». Или там «Требует соединения с исторической родиной Украины». Ни в каком из этих призывов не было призыва к насилию, который мы, очень высоко поднимая планку, рассматриваем как исключение при признание человека политзаключенным.
В информационно-аналитическом центре «Сова» отмечают, что более 85% уголовных дел об экстремистских высказываниях приходится на материалы, размещенные в интернете. Большинство из них – публикации в российской социальной сети ВКонтакте. По данным Верховного суда России, в 2016 году более 600 человек были осуждены за публичные высказывания в уголовном порядке, более 3000 – в административном. Проблема преследования за выражение мнения или перепосты чужих записей поднималась на спецзаседании Президентского совета по правам человека.
Очень большое количество людей осуждены по экстремистской статье именно за высказывание всяких соображений, мнений в сетях. И более того, за просто копирование чужих высказываний и чужих постов. Очень зыбка грань. Вот сегодня мы сажаем за высказывание, возможно, заслуживающее самой суровой оценки, но еще чуть-чуть, понимаете, в другую сторону, и государство захочет сажать в тюрьму там, за какие-то другие оценки, за критику в свой адрес.
Чаще всего за репосты и записи в интернете судят по 282 статье Уголовного кодекса. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Реже применяют 280-ю статью – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. При этом точное определение понятия «экстремизм» в Уголовном кодексе отсутствует. Дать его затрудняются даже в МВД.
В Уголовном кодексе нет квалифицированного понятия «экстремизм». Но вы за это сажаете на дефтерию.
Почему? Не сажаете понятие.
Вам сажаете.
Ответственность за деяния, определенные статьями Уголовного кодекса, определяют вас. Диспозиция и санкции.
И правда,
это не говорил уголовный кодекс, который утверждался не МВД.
Мы если мы нарушаем уголовные и социальные законодательства Российской Федерации, я прошу привести примеры, я готов ответить.
Пожалуйста, то есть вы не дали понятия экспертам, вы ссылаетесь на ШОС. Я понял. Спасибо.
пожалуйста. Я в своей правоохранительной деятельности ссылаюсь на уголовный процессуальный кодекс и иные.
Сейчас вы сослались на что?
Да.
А последний день
вы приняты, да, ко мне зашел.
Кого российские полицейские считают экстремистами и как не получить срок за публикацию в соцсетях? Спросим у Александра Верховского и Сергея Панченко.
Александр Верховский. Член президентского совета по правам человека, директор информационно-аналитического центра «Сова», который специализируется на таких темах, как радикальный национализм, преступления ненависти, язык вражды, меры противодействия проявлениям ксенофобии, свобода совести, а также злоупотребление в сфере противодействия экстремизму. Сергей Панченко. Адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Форт». Юридический стаж с 1997 года. Специализируется на уголовных делах в сфере предпринимательства и финансов, подготовке жалоб и сопровождении дел в Европейском суде по правам человека.
Так кого в российских правоохранительных органах и судах называют экстремистами, а какие действия экстремизмом? Есть все-таки какое-то толковое определение для того, чтобы понять, кого за что судить?
Определение есть. Оно содержится в законе об противодействии экстремистской деятельности. Его нельзя назвать толковым. Оно как раз довольно бестолковое, но оно существует. Поскольку оно очень бестолковое, оно такое очень широкое, запомнить его сложно, то это определение смешивается с обыденным пониманием экстремизма как, ну, чего-то плохого, антигосударственного, просто, может быть, просто слишком крайнего. И это смешивается не только у обывателя, но также у полицейского, следователя и так далее. Поэтому, да, очень часто на вопрос вот этого вот экстремистского высказывания человек в погонах говорит, ну да, конечно, это экстремистское. Потом начинает мучиться, пытаясь объяснить, почему, когда он пытается соотнестись таки с определением. Это происходит постоянно. Но поскольку, к сожалению, суд почти всегда выберет его сторону, то он помучается и что-то придумает, что для суда сойдет.
Но, тем не менее, насколько мне известно, Сергей, Верховный суд все-таки какой-то даже пленум собирал по поводу применения вот этой 282 статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за экстремизм. И они пытались, это было несколько лет назад, привести к общему знаменателю вот все эти понятия. Из этого ничего не вышло или все опять забыли про то, какое определение выработал Верховный суд?
Механизм, на самом деле, определения, что такое экстремизм, в нашей правоохранительной судебной системе достаточно простой. Экстремистом является то, что экстремизмом назвали оперативные сотрудники ФСБ. Вот они это назвали экстремизмом. После этого дело попадает, после недолгого следствия, в наш скорый суд, в котором сидят судьи, которые прекрасно знают, что от них требуется, и которые, на мой личный взгляд, на сегодня являются чиновниками, выполняющими определенную бумагооформительскую функцию, в силу того, что они системой поставлены в такое положение, согласились быть частью этой системы. Вот и все. Вот простой алгоритм.
Очень как-то экстремизмом вот это ваше мнение, вы знаете, отдает, скажем.
Вот именно, потому что экстремизм в нашем обществе – это то, что плохо. А плохо в понимании государства то, что выходит за официальную трактовку государства и идет в разрез официальной линии, которую провозглашают должностные лица.
Ну, минимальные признаки какие-то, да, Александр?
Что вы упомянули пленум Верховного суда. Было даже два, на самом деле, пленума. Был в 2011, был в 2016. И там были некоторые вещи. Верховный суд не может заменить закон, да, это первое, что надо понимать. Если в законе написано бестолково, значит, так оно и останется. И Верховный суд не может это прояснить. Но он пытается сделать какие-то пояснения по смыслу слов, грубо говоря. Например, еще в 2011 году они написали, что критика политических, национальных, религиозных взглядов, обычаев или организаций не должна сама по себе квалифицироваться по 282 статье, ну, то есть если там нету прямого возбуждения ненависти к соответствующим группам людей.
Ну, иными словами, сказать, что представители такой-то конфессии, например, они...
Идиоты, например.
Ну, например.
Например. Это будет унижать их достоинство. А сказать, что они во всем абсолютно неправы, лучше бы они помолчали, это, по идее, критика. Но вы понимаете, что вот это разъяснение, видимо, для наших судов, да и для следствия в первую очередь, да, оно слишком какое-то умное. И кроме того, я не знаю, наш суд, конечно, к нему можно какие хочешь предъявлять претензии, но главное заключается в том, что он почти никогда не оправдывает людей. То есть мы понимаем, что если следствие сделало такое-то обвинительное заключение, то, в общем...
Но и тем не менее, если следствие принесло на утверждение к прокурору такое-то обвинительное заключение, оно его, как правило, подкрепляет же какими-то авторитетными мнениями экспертов. Ну, потому что да. Полицейский же не может просто так решить сам, что вот это экстремизм.
Почему? Он должен быть. Мог бы. Нет, серьезно, я серьезно так думаю. Ну как, если. Вот у меня есть знакомый, очень хороший исследователь, и много делал экспертиз как раз по этим делам в свое время. Он мне рассказывал чудесную историю, как ему прокурор из провинции, он сам в Петербурге, присылал 17, боюсь соврать, по-моему, 17 вопросов как к эксперту, чтобы тот разъяснил ему смысл слов «бей жидов, спасай Россию». Эксперт просто послал, честно говоря, в данном случае прокурора, сказал, что вы сами, господин прокурор, можете понять смысл этих слов. Вам не нужен эксперт. И в большинстве случаев он действительно не нужен.
Здесь все сейчас понятно, важно просто понятно. Отметить, что это была цитата, использованная вами в рассказе, а вовсе не призыв и прочее. Вот видите, до чего доходит.
Дошло, хотя, кстати, Верховный суд, и это вроде бы тоже разъяснял, но помогает, опять же, не всем.
Каково качество таких экспертиз?
Ну, качество расследования дел по экстремизму вообще очень низкое, потому что те, кто находит эти материалы, те, кто рассчитывают на последующее движение этих дел в силу самой специфики дела, как правило, рассчитывают на то, что оно пойдет само по себе. Вот если человек украл кошелек, надо доказать, что он украл этот кошелек. Какие-то доказательства должны быть. Когда человека пытаются осудить за вот такие вещи, ну, во-первых, сам по себе факт, скажем, размещения какой-то информации доказать достаточно просто. А дальше уже идет не фактура, дальше уже идет сплошная оценка, имеется ли здесь состав преступления или нет.
В России каждому гарантируется свобода совести и право свободно выбирать и распространять религиозные и иные убеждения. Об этом написано в 28-й статье Конституции. Вот как ее понимают обычные люди.
Ну, женщины, там даже их целые как бы профессионалки, да, ну, с обнаженными грудями по пояс, во всяком случае. И они не только в России, там, на Украине и других, во Франции, в Германии, что-то они протестуют, и вот их полиция это. Вот. А на телевидении там это место заштриховано.
Каждому гарантируется свобода совести.
Свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально и совместно с другими любую религиозную или не исповедовать никакой.
Свободно выбирать и иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Хочу я в церковь иметь дело, пожалуйста. Но если не против закона.
Но у нас же светское государство, согласна? Свобода выбора.
Никто нам ничего не навязывает. Вот если я не хочу, я туда не иду.
Вы высказываете свою точку зрения можно, если ты веришь в Бога или не веришь. Ну, у меня много людей, которые верят и не верят в Бога среди моих знакомых и друзей. Но есть люди, которые навязывают именно свою точку зрения.
Я думаю, осуждать за то, что человек ни в какую веру не верит, нельзя. У каждого должно быть свое мнение. И если у нас свобода, значит, ему так надо.
Где тонкая грань, где оскорбление верующих, а где высказать, ну, свое личное мнение? Возможно, я сейчас говорю и кого-то оскорбляю этим, тем, что не верю, или в том, что для меня это не есть важное что-то в жизни.
Там кто-то пишет, Бога нет ВКонтакте и все такое.
А кто религиозен, это еще больше это его коробит.
Судить? За вот просто разговор? Я считаю, что нет. Ну, это, мне кажется, даже глупо.
Александр, вот я знаю, что в центре «Сова» используется такой термин, как антиправовой антиэкстремизм.
Мы говорим неправомерный. Мы рассматриваем как неправомерные действия двух видов. Первые, но самые простые, которые нарушают даже действующий закон. То есть, скажем, законом вот это и это не запрещено, но человека, тем не менее, за это привлекли. Не обязательно в уголовном порядке, там бывает административный, еще какой-то. В других случаях, когда закон как таковой представляется нам слишком ограничивающий конституционные свободы. Ну, сам можно привести какие-то очень простые примеры, прозрачные. Например, у нас есть административная статья о запрете демонстрировать всякую запрещенную символику. В основном это к свастике применяется, но бывает другое. Так вот, статья сформулирована так, что там написано «демонстрация либо пропаганда такой-то, такой-то символики». Получается, что демонстрация наказуема, даже если человек не с целью пропаганды демонстрирует.
Ну, то есть в любой музей заходить сейчас? Фотография.
Да, совершенно верно. Обычно, если это сказать полицейским, ну, вот как было вот на заседании Совета прав человека, когда это обсуждалось, они говорят, нет, конечно, так не делается. Ну, конечно, так делается. И случаи такие есть. И это соответствует букве закона, к сожалению. В этом месте закон чрезмерно, да, и мы оставим в стороне вопрос даже, можно, имеет ли смысл вообще запрещать символику.
Некачественно
да?
Ну, написано.
Допустим, можно запрещать символику, но вот так, как она запрещена у нас, это явно чрезмерное запретительство.
Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Наказания за лайки и репосты в реалиях современной России мало кого удивляют. Впрочем, некоторые случаи выходят за пределы понимания. Руководителя Чувашского отделения движения «Открытая Россия» Дмитрия Семенова, например, суд оштрафовал за репост записи о том, как его ранее судили за репост.
Это административные дела, связанные с репостом фотографий депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с лозунгом «Православие» или, а далее мы умалчиваем по контексту, потому что я опять буду привлечен к административной ответственности за это. Вот. В первый раз меня по этому делу приговорили к штрафу в 1000 рублей, это статья 20.29 административного кодекса. И после этого ряд СМИ написали об этой истории, и в частности, у них там шла стандартная фраза, напомним, что Дмитрий Семенов был привлечен к ответственности за репост фотографии Милонова в футболке такой-то, такой-то. Соответственно, одной из СМИ я также репостнул к себе на страницу, и так как там шла вот эта вот фраза стандартная, дежурная, которая шла у всех СМИ, они опять посчитали, что я, соответственно, призываю, распространяю экстремистские материалы. И опять на меня завели дело по статье 20.29. Многие СМИ тогда отшучивались и называли это дело за репост новости о том, как судили за репост. Вот. И в этот раз я уже был привлечен к административной ответственности в размере 3000 рублей. Насколько я знаю, что никаких проблем там с законодательством, с правоохранительными органами у людей, которые являются авторами этого поста, не было. И более того, я даже не хочу, чтобы они были. Вот. Просто надо понимать, что все вот эти вот дела за репосты, они всегда выборочные. Это, естественно, связано с общественно-политической деятельностью, и в иске в ЕСПЧ мы это конкретно доказываем, в частности, вот эти вот административные штрафы за вот этот вот лозунг «Православие» или налагает на меня дополнительные санкции, в частности, я в течение года не могу быть заявителем публичных мероприятий, и я в течение года не могу баллотироваться вообще ни на какие выборы. И вот в этом году у нас как раз проходили довыборы в различные муниципальные собрания. Я, например, у себя там в Чуваши имел неплохие шансы победить, но у меня не было этого права баллотироваться. И как раз-таки для того, чтобы в ЕСПЧ это доказать, я даже попробовал выдвинуться, и мне, собственно, отказала избирательная комиссия на основании как раз того, что я осужден по статье 20.29.
Ну вот к разговору о том, что совершенно непонятно, как предсказать уголовное или административное преследование за экстремизм кого угодно, в каком угодно случае, да, демонстрирует эта история. Сергей, с вашей точки зрения, что там вообще?
В данном конкретном случае, по-моему, эта история была достаточно предсказуема, потому что, на мой взгляд, она связана с личностью привлекаемого. И в данном случае вопрос стоит не о том, что действительно были поставлены под угрозу какие-то общественные отношения, а в том, что данного конкретного человека нужно было убрать из предвыборной активности, собственно, чтобы было сделано. Вот это как раз механизм, как раз образец использования уголовного закона как кистеня просто для решения определенных своих вопросов. К сожалению, очень многие забывают, зачем вообще уголовный кодекс существует в обществе. Вот когда мы начинаем про эту проблему говорить, об ответственности за высказывание своего мнения, то есть где эта граница, уголовный кодекс защищает от посягательства определенные общественные отношения. Соответственно, преступлением что-либо, какое-либо деяние является, когда оно наносит вред, существенный вред общественным отношениям.
Да, но здесь все-таки административное преследование было.
Здесь административное преследование, но все равно вред определенный общественным отношениям должен быть. Максимум здесь я видел основания для какого-то частного иска, как говорится, Милонова, если бы он захотел этим заняться. Но...
За использование его изображения.
Ну, хотя бы для использования его изображения, да. И так далее. Может быть, здесь и другие основания есть, но это частная история. Она не наносит, на мой взгляд, никакого вреда интересам общества. И не может никак квалифицироваться ни по административному кодексу, ни по уголовному. Тем более, что ЕСПЧ не делает разницы между нашим административным и уголовным судопроизводством. Он считает, что если человек осужден именем Российской Федерации, то он уже осужден.
Здесь просто механизм так устроен, что он может порождать практически бесконечное количество дел, и дальше это только вопрос местных властей или полицейских каких-то выбирать, где эти дела возникнут. Вот в этой рассказанной истории, там она вся от начала до конца прекрасна. Мало того, что этот человек осужден за репост второй раз, да, репост публикации в СМИ, что само по себе не могло составлять того правонарушения, да, по идее, которое ему вменяется. Но сама базовая ситуация, что кто-то репостит картинку человека в майке такой-то, но человек продолжает ходить в этой майке. Кстати, довольно много людей продолжает ходить в такой майке. И им-то, конечно, ничего не делается. Но посмотрим еще на шаг назад. А почему им, собственно, нельзя ходить в такой майке? Потому что когда-то один из московских районных судов, причем там было два параллельных дела в двух районных судах. Один решил, что этот лозунг злополучный не экстремистский, а другой решил, что экстремистский. Но поскольку решение, что не экстремистский, так у нас законодательство устроено, не имеет вообще никаких последствий, то его как бы и не было. А второе было, и оно попало в список экстремистских материалов. При том, что это, ну да, это лозунг православных фундаменталистов. Может, их взгляды нам чем-то не симпатичны, но ни к чему он не призывает. Кроме того, что они вот, ну, смысл в том, что они хотят до смерти стоять за свои убеждения. Ну окей, лишь бы на людей не кидались. Поэтому непонятно, что здесь, собственно, запрещали с самого начала. А дальше, конечно, это можно использовать как угодно. И весь список федеральный такой, вот этот весь список экстремистских материалов, он рассчитан на то, что какие-то, ну, идея его заключается в том, что есть какие-то фразы или книги, или песни, я не знаю, которые плохи настолько сами по себе, что их надо каким-то образом законодательно запретить и извлечь из общественного оборота.
В последнее время возбуждение уголовных и административных дел за репост и лайк в социальных сетях – не редкость. А если не репостить сомнительные с точки зрения правоохранительных органов картинки, а сохранить их себе на флешку или в закрытый альбом в соцсетях, это тоже может стать поводом для уголовного дела по статье «Экстремизм». В Красноярске под следствием находится Оксана Походун. Ее обвиняют в сохранении к себе на страницу изображений экстремистского характера. Сама Походун связывает возбуждение уголовного дела со своей гражданской позицией и участием в прогулках оппозиции.
Мне как бы не имеет значения за Навального приходить, за Мальцева приходить, за дольщиков без жилья, которые по 15 лет ждут там это жилье. Там не важно за кого митинг, лишь бы гражданское общество выходило и требовало свое, и раз оно не может по закону и реализовать свои гражданские права, не выходя на улицу. Значит, надо выходить на улицу, на митинги, ну, так вот добиваться своего. Выходили и шли гулять всегда по-разному. Бывало с приключениями, бывало без, сопровождениями, либо с обкидыванием яйцами. 4 числа, 4 июня был выходной. Была такая же очередная прогулка. Мы дошли до штаба Навального. На Горького, 301, да, по-моему. Значит, подписали документы, что мы с организаторами митинга, ну вот я была конкретно там, подписывалась, Зайцев, был или этот Зинов, по-моему, тоже Зинов был. И это было воскресенье. В понедельник со штаба Навального подали разрешение на митинг в администрацию города. Во вторник, 6 числа, 7:30 утра ко мне пришли из ФСБ с обыском. За мемы из закрытого альбома ВКонтакте. На обыске 6-го, значит, он мне предъявлял скриншоты, на которых изображены эти, ну, изображения, которые сейчас в дело не пошли. Там были изображения Путина, весь со свастиками, там, ну, такие красные глаза. Вот это я вообще не помню, чтобы я такого сохраняла где-то когда-то. Я дома была, на работу собиралась. Ничего мне там не слышно, у меня дверь плотная. Ко мне так тихонько постучали. Я даже не спрашивала, кто. Хотя меня удивило, что в такую рань, в 7:30 ко мне в дверь стучат потихоньку. Но у меня соседи всегда потихоньку стучат, поэтому как бы меня это не напрягло, я спокойно открыла. И тут дверь открываю, и меня обратно заталкивает, туда толчков так вот впихивает он и говорит, что не хочешь больше никогда свою дочь увидеть. Вот такой вот. Статья 282, часть 1, что загружаю там, загружала для неограниченного числа лиц вот эти изображения и для копирования и ознакомления там кого только не попади, в общем-то, таким образом. Хотя альбом закрыт и никому туда доступа нет. Сейчас они не могут доказать, что этот альбом был закрыт, так же, как и я не могу доказать, что он был закрыт. Приватность как настроена. Ну вот страница. Ну это я сама на нее смотрю, как публичности. Ну вот фотографии публичных 199. Вот они как бы публичные, которые могут видеть другие люди. 108. Вот этот закрытый альбом. Здесь 4947 изображений. Он закрытый. Ну что здесь? Что здесь? Ну тут всякая свалка. Тут чего только нету. Из вот этих вот почти 5000 изображений выбрать какие-то там очень, очень плохие, по их мнению. Ну, тут мемчики всякие, всякие вот такие, Марлины, кого тут только нету. Кто пользуется контактом, они все видели это все. Это в публичном поле все эти изображения существовали или существуют. За такое мне никто ничего, ни нарушений никаких не видит. Мне такое вот в обвинении предъявляет, хотя я вот это считаю тоже маргинальным. Это все, да, вот это вот все. Три тома тут некоторые, до некоторых еще руки не дошли перечитать. Вот это уже пачка повесток у меня, сколько я посетила Следственный комитет. Не знаю, тут, наверное, штук уже 20. Ну, вот так вот они меня в один день уволили. В один день выговор, в один день две докладные за все дни. В докладной не, даже не написано, сколько дано срок на то, чтобы устранить недостатки работы. Я подала 22 августа в суд. У меня был месяц, чтобы подать в суд на незаконное увольнение. Ну, вот 19 сентября... суд признал мое увольнение незаконным, восстановил меня на работе. Я не знаю, на каком этапе сейчас доследование, там, потому что оно было, должно было закончиться дело. Потом они еще какую-то дополнительную экспертизу, запрос послали, мой следователь, в Санкт-Петербург. Я не считаю себя виновной. У меня не публичные эти изображения. Их никто не видит, ни мои знакомые, ни друзья, никто их не видит. Если их видит ФСБ, это их проблемы. Это их проблема, если они это видят. Они еще и останутся виноваты в том, что они это видят. Они не могут это видеть. Социальная сеть ВКонтакте пусть об этом хорошо подумает, почему они видят. И другие люди внимательны будут, что их страницами могут пользоваться третьи лица вообще.
Вот вы говорите про список этих запрещенных материалов. Насколько я понимаю, там сейчас уже более 4200
с чем-то.
Наименований этих. Естественно, что обычный человек, который не является исследователем в этой области, он понятия не имеет.
Необычный тоже не может, я вам скажу.
Понятия не имеет, что там в этом списке. Правильно я понимаю, что таким образом Россия, в которой непрецедентное право, сформировала ту часть, в которой как раз используется прецедент. Если ты найдешь вот в этих 4000 с лишним наименованиях что-то запрещенное, то, в принципе, можно за это пересажать или оштрафовать, ну, вот, то количество людей, которые хоть когда-либо это использовало. Так, Сергей, такая логика получается?
Ну, список так называемых экстремистских материалов, он направлен на запрет оборота именно этих материалов конкретно.
Да.
Никаких других не аналогичных, не похожих.
Ну, кто сейчас вспомнит, что там...
И я думаю, что никому в голову не придет делать экспертизу такого содержания, что вот какой-то материал, он аналогичен запрещенному, поэтому...
А как же? Еще как?
Так и делают?
Конечно, есть целая большая практика, например, блокировок доступа к сайтам разным за то, что на них расположены материалы, аналогичные запрещенным. Эти сайты не признаются экстремистскими, их содержание признается противозаконным. Это новое такое веяние последнего года. Очень много таких судебных решений.
Абсолютно противозаконное. Да.
И оно вообще непонятно, ой, как возникло. Это какая-то новая такая находка процессуальная.
Как хорошо, что вы об этом сказали, потому что появилась еще одна тенденция, насколько я понимаю, это запрет и признание экстремистскими, запрет анонимайзеров, блокировка анонимайзеров, да, на том основании, что я прям даже выписала себе цитаты. Значит, поскольку, это что пишет в прокуратуре, пользователи сервисов могут просматривать информацию о неполноценности граждан по признаку их принадлежности к национальности, языку и религии, не оставляя данных о своем реальном местоположении, IP-адрес, и не регистрируясь на сайте, что способствует разжиганию межнациональной и межрелигиозной вражды. Вот. Или, то другая тоже цитата, это все вот из обращения прокуроров в разных регионах в суды с требованием заблокировать. С помощью этого сервиса пользователи могут получать полный доступ ко всем запрещенным сайтам, материалам, в том числе экстремистским и террористическим, путем анонимного доступа и подметы адресов пользователей.
Ну, это все равно, что запрещать ножи кухонные, топоры кухонные и веревки бельевые, потому что с помощью всех этих предметов можно причинить смерть, в принципе. И вообще граждан нельзя выпускать на улицу, потому что могут оступиться и упасть, и разбиться. Поэтому их нужно содержать в хорошо изолированном помещении с режимом.
Да,
как считает прокуратура.
Но и суды выносят решение и удовлетворяют эти требования прокуроров и блокируют анонимайзеры.
Я скажу, что скоро эта проблема у судов отпадет, потому что вступают в силу поправки, по которым сервисы типа анонимайзеров или провайдеров VPN, если они отказываются от требования прокуратуры блокировать сами доступ к каким-то ресурсам, то к ним это будет, доступ будет блокироваться по требованию прокуратуры без суда. Об этом вот говорили с теми же полицейскими и прокурорскими чиновниками, которые отстаивают целесообразность вот этой деятельности. Их аргументация звучит на самом деле следующим образом, что, конечно, мы понимаем, что продвинутый молодой человек обойдет все эти наши блокировки и все равно прочтет, что он там хотел прочесть. Но средний гражданин сломается и не обойдет. И мы таким образом осуществляем профилактику. Мы не позволяем какой-то, ну, злоказненному какому-то контенту, ну, допустим, не знаю, роликам ИГИЛа, например, да, распространяться среди кого угодно. Ну, какие-то люди, которые очень хотят это посмотреть, они посмотрят. Но они уже в каком-то смысле, значит, уже на той стороне, да? А те, которые еще туда-сюда, мы их таким образом убережем. Вот эта логика. Она действительно в том смысле, что граждан лучше не выпускать на улицу. Это плохо работает, мы с ними об этом постоянно вот спорим везде, где можно, что это неправильный способ, что это не, так ничего не получится. И не зря так не делают в других местах, не надо пытаться изобрести просто велосипед.
Но это же фактически нарушение свободы
доступа
к информации, да. И это повод для обращения в том числе и в Конституционный суд Российской Федерации. Зачем писать такие законы, которые заведомо можно уличать в их неконституционности?
Боюсь, Конституционный суд наш не то место, где удастся это отспорить.
Дело в том, что у нас среди законотворцев наших и правоприменителей давно уже записанная в Конституции Российской Федерации идея о том, что человек, его ценности являются, его свобода является высшей ценностью, уже давно заменилась на представление о том, что человек является собственностью государства, и чиновник будет определять, каким образом человек будет реализовывать свои права. Конституция говорит о том, что можно человеку что-либо запретить вообще в жизни. Вот он родился, ему можно силой оружия, силой государства, тюрьмами, прокуратурами, судами что-либо запретить. Только в одном случае. Если это приносит вред другим людям, окружающим, не дает им жить, ставит под угрозу их интересы.
Но вы идеалист, конечно.
Это записано в Конституции, как говорится, русским по белому. Все остальное – это абсолютно антиконституционные чиновничьи трактовки, связанные и восприятие этого достаточно на ура значительной части общества связано с нашими советскими традициями подчинения человека власти государства в первую очередь, а не осознание человека с личностью, имеющей права от рождения.
В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека вынес первое решение по жалобе, связанной с применением в России 282 статьи Уголовного кодекса. Страсбургские судьи удовлетворили жалобу нижегородского журналиста и правозащитника Станислава Дмитриевского, осужденного по 282 статье за публикацию обращений лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова. Прямо процитирую. «Если выраженное мнение не пропагандирует насильственные действия, кровную месть, не оправдывает совершение террористических преступлений во имя заявленных целей и не может быть истолковано как подстрекательство к насилию посредством выражения ненависти конкретным лицам, государства не могут использовать защиту территориальной целостности, государственной безопасности, поддержание общественного порядка и предотвращение преступлений как повод для того, чтобы ограничить общество в праве на получение информации об этом мнении».
Это разъяснение, оно касается только одного момента, да, что именно защиты там, территориальной целостности или защиты государственной безопасности. Есть отдельная и самая размытая проблема – это как, в какой степени государство может ограничивать возбуждение ненависти. Это очень больной вопрос, потому что во всех конвенциях везде написано, что возбуждение ненависти, там такой-то, такой-то, национальный, религиозный, в разных конвенциях по-разному, запрещено. При этом что такое, то есть есть много комментариев на тему о том, что такое возбуждение, как именно что-то можно возбуждать, да, есть разъяснение, скажем, что это должно быть публично, достаточно громко или там достаточно к широкой аудитории обращено, но непонятно, что означает здесь слово «ненависть»?
Язык вражды?
Это все определение одних слов через другие. Вот непонятно. Вот понятно, что это какие-то негативные высказывания о больших группах людей. Не лично о ком-то, это дело тогда гражданского иска, да, о больших группах людей. Насколько негативные высказывания должны быть, чтобы государство смогло их запретить?
То есть это никакая не панацея, это решение Европейского суда?
Нет, это точно не панацея, хотя опираться в ряде случаев, вот, которые больше похожи на дело Дмитриевского, где речь действительно, ну, в его случае же речь шла о публикации людей, которые рассматривались государством как террористы. Это более узкая тема, и здесь можно ссылаться будет, если будут похожие дела.
Одна из самых странных историй с делами за репост о том, как активиста несколько лет судят за футболку депутата Милонова. Он репостнул фотографию политика в майке с надписью «Православие или смерть». И за это его оштрафовали за экстремизм. Потом приговор отменили, но за пост об отмене приговора снова осудили за экстремизм. Активист недоумевает. Использовать это словосочетание нельзя, но носить футболку с такой надписью депутату Милонову можно. Адвокаты отправили жалобу в Европейский суд по правам человека. И это далеко не единственный случай.
Если наше государство будет также садить по тюрьмам всех подписчиков подобных пабликов, которых там сотни тысяч, у них не хватит никаких, не то что тюрем, у них не хватит даже колонии поселений, у них там ни СИЗО даже никаких не хватит.
Меня разыскивает полиция за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Кто может пояснить, за что?
Сейчас нам прокурор сказал, что здесь все правильно написано, а я вам хочу сказать, что здесь сплошная фальсификация.
Вкратце скажу, то, что изъяли системный блок компьютера, два ноутбука, один мой, один брата. Он показывает какие-то распечатки, типа, вот почему, Евгений, расскажите, сохраняете вот такой материал у себя на стене, такой, какой, покажите.
Вот пользовательница Твиттера из окрестностей Сочи пишет. На моего знакомого завели дело за репост картинки ВКонтакте. Но все мы считаем, что это связано с Олимпиадой. Он очень активно выступал против ее коррумпированности. В соцсетях обсуждают суровость подобных приговоров. Ну что, как суд за репост? Дали трешку. Фартовый. Да, свезло так свезло. И проверяют, за какие шутки в интернете пока не заводят дела. Вот это уже статья или еще терпимо? А за репост пармезана или лайк хамона на сколько лет сажают? Многие задаются вопросом, сколько ресурсов тратят на такие расследования спецслужбы? ЦРУ предотвращает теракт в Питере, а наше ФСБ следит за тем, какой ты репост сделаешь. Молодые пользователи соцсетей опасаются, что в следующий раз придут за ними. Личностный рост? Ха, я сел за репост. Или вот, мы покорили бы весь космос, но нас сажают за репосты.
А что нужно делать человеку-то, чтобы экстремистом не быть в России? Вот что, как себя вести? Не читать какую литературу?
Нет, читать можно.
Список вот этот из четырех?
Нет, это не поможет. Там есть такие пункты, что там файл 3.jpg вот в списке. Ну, как можно понять, что было в этом файле? Ну, картинка какая-то очевидная.
А то есть теоретически, если список... вот этот файл 3.jpg внесен в список запрещенной вот этой вот литературы, экстремистских материалов запрещенных, то любой, у кого в компьютере...
Нет, к сожалению. Или, к счастью, я даже не знаю. Просто дело в том, что список состоит буквально из того, что прислали суды районные. Вот уж как районный судья написал, так оно и осталось в федеральном списке.
Адрес как написали, интернет?
Единственное, что они меняют, люди в Минюсте, они меняют адреса интернетные. Но чтобы это не было прямым распространением экстремистских материалов, сам этот федеральный список. Они там исправляют некоторые буковки просто. А в остальном это как судьи написали, а судьи пишут, и понимаете, как попало. Но вопрос о том, что делать, ну, есть разного уровня советы, я бы сказал. Вот с моей точки зрения. Понятно, что если гражданин хочет сказать что-то резкое про власти или про какую-то группу граждан, по, не знаю, национальному признаку не нравятся они ему, или по политическому признаку представителей какой-то партии.
Или по ориентации.
И по какой угодно. Он должен понимать, что чем резче он выскажет свое суждение, тем в более резкой форме буквально он его
именно
выскажет.
Именно в форме. Слово может быть самое милое.
Именно в форме. Ну, я имею в виду не интонацию, а вот какие слова он подберет, да, насколько груб, грубо говоря, он будет. Практика просто это показывает. Тем больше у него шансов, что именно он окажется выбран из моря людей, сказавших похожие вещи, в качестве объекта преследования. Второе, что надо, разумеется, иметь в виду, и это вот в случае с активистом этим, который с майкой ходил, да, было очевидно, что если ты активист, то ты принимаешь... риск, в том числе и этот. И надо просто отдавать себе в этом отчет. И последнее, или, может быть, первое, поскольку действительно большинство дел происходит в интернете, и из них большинство происходит в социальной сети ВКонтакте, а происходят они там потому, что там легко идентифицировать говорящего. Нужно просто послать запрос в администрацию ВКонтакте, и она 100% тебе пришлет, ну, полиция пришлет IP, там, телефон, все, что надо, да? А если это будет происходить в Твиттере, допустим, Твиттер, может быть, пришлет, а может быть, и не пришлет. Тут нет уверенности. Поэтому на всякий случай следователи предпочитают иметь дело с ВКонтакте, материала хватает.
Если хотите разжигать, идите...
Если хотите что-то сказать не то, не пишите это ВКонтакте просто, дорогие товарищи. А лучше вообще там не пишите. Вот я не пишу там ничего.
Это исчерпывающий перечень советов, Сергей? Или есть что-то еще, что стоит взять на вооружение людям, которые не хотят стать экстремистами?
Знаете, очень, в принципе, легко отличить экстремиста от неэкстремиста. Экстремистский какой-то контент, только для этого надо иметь совесть. Вот очень многие... говорят, совесть не юридическое понятие. Совесть – понятие юридическое. В законах Российской Федерации существуют нормы, в которых написано, что судья при вынесении решения руководствуется совестью. Так вот, когда вы что-то пишете в интернете, вы тоже должны пропускать это через свою совесть, если вы простой гражданин. И очень внимательно относиться к каждому своему слову, переходить дорогу только на зеленый свет, если вы политический активист. Потому это что правда. Ваши... посты будут до последней запятой разобраны.
Ну, не могу не спросить об этом, потому что меня и саму тревожит этот вопрос. Не так давно была признана экстремистской организацией «Свидетели Иеговы». В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 282.2, которая предусматривает уголовную ответственность за участие в деятельности организаций, признанных судебными решениями экстремистскими по российскому законодательству. Вот это преступление, оно преследуется по закону. И что? Значит ли это, что следует ждать в России вала дел вот по этой 282.2 в отношении тех тысяч, десятков тысяч людей, которые придерживаются этой религии. Они же экстремисты теперь с точки зрения российского закона.
Я не ожидаю никакого вала преследований рядовых членов данной организации. К активистам, я думаю, конечно, будет применен профессиональный подход, как говорится. Потому что данную организацию она подвергалась гонениям традиционно длительное время и в советское время. Есть длительная история взаимоотношений советского и российского государства с данной религиозной организацией. Это отдельный вопрос.
А, Александр, а вы как думаете?
Ну, знаете, я так скажу, это вопрос не про право в некотором роде. Да? По праву, если... Да, конечно. И по практике мы знаем, дела такие уже есть по свидетелям Иеговы, потому что у них были раньше региональные запреты, и по ним уже были уголовные дела. Доказательством того, что человек участвует, является то, что он пришел на собрание молитвенное. Вот он участвовал в собрании. Непонятно, правда, почему только он, а не все, да, но это применение всегда избирательно. И поэтому таких дел можно наплодить бесконечно много, потому что свидетели Иеговы такие люди, что они не отступаются. И это вопрос, в сущности, к политическим властям. Они будут это решать. Никакого правового решения тут нет. То есть политические власти, которые согласились на то, чтобы Генпрокуратура пошла с этим иском в Верховный суд, поставили себя в ситуацию, что им теперь придется решать, какое количество дел в год, я не знаю, или как они там это меряют, они хотят заводить на свидетелей Иеговы. Потому что это уже просто область произвола в чистом виде.
Обратите внимание, как пошла наша дискуссия. Мы уже да, оставили вопрос права полностью и стали говорить оценочными категориями. Может быть то, а может быть это. Вот это и составляет суть вопроса обсуждаемого. Здесь не стоит вопрос о праве, не стоит вопрос о том, что необходима четкая юридическая оценка выявления каких-то общественно опасных фактов и наказания, как за кражи, бандитизм, разбой, убийство и так далее. Здесь это вопрос усмотрительный, а усматривает это государство, точнее силовики. Вот и все.
В последнее время мне очень много людей пишут, что у них начались реально уголовные дела по шарам репоста. Мне прям в ЛС пишут люди, что привет, я из такого-то мелкого городка, со мной связался оперативник, вышли на меня, позвали в суд, и что сейчас меня пытаются осудить за 282-ю статью из-за того, что я репостнул картинку в интернете, или из-за того, что я запостил какую-нибудь книжку. Вообще, вся вот эта вот история, мне кажется, происходит просто от того, что люди в погонах пытаются как-то по-новому заработать себе звезды или премии. Потому что достаточно просто взять вот этот вот репост или шер, отдать на откуп экспертам, и они уже напишут какую угодно экспертизу. Можно просто попросить найти там экстремизм, и экстремизм можно найти в чем угодно. Даже в фразе «лунтик нехороший». По идее, можно из этого сделать вывод о том, что лунтик – это, возможно, целая социальная группа вообще-то. И вообще-то у лунтика есть куча поклонников, которые тоже являются социальной группой. А раз вы оскорбили лунтика, то, получается, вы оскорбили заодно и чувство целой социальной группы любителей лунтика. И вот так по этому принципу работает правосудие в нашей стране. Экстремизм можно пришли за что угодно. И вот однажды негативно высказался о сектах, которые действительно порой грабят людей, пусть и вот таким вот мошенническим путем. И да, меня назвали экстремистом, и я официально осужден, в том числе за экстремизм, как человек, который осуждал секты. Для меня это странно. Я этого глубоко не понимаю и считаю, что это нужно исправлять.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. И это была программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о российских некоммерческих организациях. Часто только их помощь в решении проблемы оказывается эффективной. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Распахнись, душа, навстречу белу свету. Приоткрой мне тайну, ну, конечно, по секрету. Как расправить крылья прямо за спиной? Как поговорить мне, Господи, с тобой? Как увидеть истину, что скрыто от людей? Господи, пожалуйста, расскажи скорей. Небо мне ответило, ты глаза закрой. Слышишь, крылья ангела, Бог всегда с тобой.
Автор этих строк Оксана Крутицкая освободилась из колонии в мае 2017 года. Первое время у нее не было буквально ничего, а дома возвращению Оксаны не обрадовались.
Для родных большой стресс, когда кто-то в тюрьме, а еще больше стресс, когда мы освобождаемся, потому что никто не знает, как поведет себя на воле, да, человек, который вот только что из места лишения свободы. И первые 3 дня так получилось, что да, мне денег как бы нет, ушли все на дорогу, у меня не было зубной щетки. У меня действительно не было. И, в общем-то, Наталья Михайловна с организацией оказали здесь очень большую роль, потому что контакты с людьми в моем городе, которые она мне сразу предоставила, кто занимается тоже помощью. Первое было, что вот я как бы додумалась сделать, это позвонить ей и сказать: «Караул, мне, что мне делать?»
Наталья Дзитко руководит региональной общественной организацией «Центр содействия реформе уголовного правосудия». В 1988 году ее организовал известный правозащитник и диссидент Валерий Абрамкин. В 2013 году Абрамкина не стало, но центр и сегодня продолжает помогать заключенным и только что освободившимся людям.
Как эти вопросы решаются сейчас? Ну, в общем, ты предполагаешь одно, в идеальном смысле-то все было бы хорошо, но мы не можем жить в идеале. Поэтому живем так, как приходится, и стараемся выкарабкаться и вот в данной сегодняшней ситуации. Хотя все сложнее и сложнее приходится общественным, неправительственным организациям.
В Центре содействия реформе уголовного правосудия всего несколько постоянных сотрудников. Они собирают вещи для заключенных и тех, кто только вышел на свободу. Оказывают правовую помощь, которая часто требуется не только заключенным, но и их родственникам.
Достаточно часто люди хотят обжаловать приговор, поэтому это, естественно, статьи Уголовного кодекса. Но много вопросов и социальных, и трудовых. Не всегда могут они получить ответ от социальных работников в колонии.
Серия брошюр «Зная свои права», которую выпускает Центр содействия реформе уголовного правосудия, хорошо известна заключенным. Порой эти брошюры единственные из доступных и правовых ресурсов. Региональная общественная организация «Центр содействия реформе уголовного правосудия» создана в 1988 году. Бюджет 2016 года около 6 миллионов рублей. Источники доходов – пожертвования других благотворительных организаций и частных лиц. Основные направления работы – разработка рекомендаций об улучшении правового положения заключенных, адаптация бывших осужденных, социально-правовое сопровождение несовершеннолетних осужденных и молодежи, профилактика правонарушений несовершеннолетних, выпуск брошюр по правам человека.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа.
Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.